«Ну что же ты, давай мне лошадь», — раздался за мной голос отца. Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на электрика, прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени. Но скоро отец укротил его, он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее. «Эх, хлыста нету», — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся. «Куда ж ты дел его?» — спросил я отца, погодя немного. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его, мне непременно хотелось видеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» — проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» — спросил я его опять. Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил», — промолвил он. «Я его бросил». Он задумался и опустил голову. И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать. Я приехал домой четверть часа после него. «Вот это любовь», — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги. «Это страсть. Как, кажется, не возмутиться? Как снести удар от какой бы то ни было, от самой милой руки? А видно, можно, если любишь. А я-то воображал». Последний месяц меня очень состарил, и моя любовь со всеми своими волнениями и страданиями показалась мне самому чем-то таким маленьким и детским, и мизерным перед тем другим неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться, и которое меня пугало, как незнакомое красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке. Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату. Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами. В углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта. А сзади поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу. Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался от удара в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал. Он, мой отец. В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой», — писал он мне, — «бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы. Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву». Из письма Варвары Петровны Тургеневой сыну. «Злодейка писала к отцу твоему стихами, когда он уехал. О, зачем ты противился? Далее вымрано. В тот день, когда ей объявили о его смерти, нечаянно у Бакуниных, где она готовилась идти на сцену, готовили какую-то пьесу ее дяди Шаховского, она захохотала истерически. А на все, что я говорю или пишу, я имею доказательства письменные. Я прежде не говорила, так прочти теперь».
«De ne jamais prononcer devant moi ce nom maudit».
«Да не будет никогда произнесено при мне это проклятое имя». Прошло года 4. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться. Шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу. Но я не нашел в нем перемены, он также ненужно восторгался и также внезапно падал духом. «Вы знаете, — сказал он мне, — между прочим, госпожа Дольская здесь».
«Какая госпожа Дольская?»
«Вы разве забыли? Бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены. Да и вы тоже. Ну, помните, на даче возле Нескучного».
«Она замужем за Дольским?»
«Да».
«И она здесь, в театре?»
«Нет, в Петербурге. Она на днях сюда приехала, собирается за границу».
«Что за человек ее муж?» – спросил я.
«Прекрасный малый, с состоянием, сослуживец мой московский. Вы понимаете, после той истории, вам это все должно быть хорошо известно», – Майданов значительно улыбнулся. «Ей нелегко было составить себе партию, были последствия. Но с ее умом все возможно.
Ступайте к ней, она вам будет очень рада. Она еще похорошела».
Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице «Демут».
Старые воспоминания во мне расшевелились. Я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою пассию. Но встретились какие-то дела, прошла неделя, другая. И когда я, наконец, отправился в гостиницу и спросил госпожу Дольскую, я узнал, что она 4 дня тому назад умерла почти внезапно от родов. Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел, и не увижу ее никогда, эта горькая мысль впилась в меня со всею силою неотразимого упрека.
«Умерла», — повторил я тупо, глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел, не зная сам куда. Все прошедшее разом встало передо мною, и вот чем разрешилось, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь. Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри в тесном ящике в сырой подземной тьме, тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца. Я все это думал и напрягал свое воображение, а между тем из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я, звучало у меня в душе. «О, молодость, молодость, тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу. Ты самоуверена и дерзка, ты говоришь, я одна живу, смотрите. А у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег. И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь. Состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела, в том, что каждый из нас, не шутя, считает себя расточителем, не шутя, полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если бы я не потерял времени даром?» Вот и я. На что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви. А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей утренней весенней грозе? Но я напрасно клевещу на себя, и тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя, после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам по собственному неотразимому влечению присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями на жестких досках с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою. Не видела она радости, не вкушала от меду счастья. Казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою. А между тем, пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы, старушка все крестилась и все шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои!» И только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помня, что тут у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду. И захотелось мне помолиться за нее, за отца и за себя. Из письма Ивана Тургенева немецкому художнику Людвигу Пичу, 1863 год. «Весь привесок с рассуждениями в конце повести «Первая любовь» прибавлен моим французским переводчиком, между нами Луи Вердо, из соображений морального свойства. Как мало свойственно мне такое, вы, наверное, знаете».